Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре пятница, 5 августа 2016 года. Департамент здравоохранения Тюменской области информирует. 1 августа началась Всемирная неделя грудного вскармливания, проводимая по инициативе ВОЗ. Сегодня Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах мира. Ее цель – информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка. ВОЗ, в свою очередь, рекомендует исключительно грудное вскармливание детей до достижения ими 6-месячного возраста, а после продолжать его вместе с надлежащим прикормом. Кроме того, специалисты ВОЗ отмечают, что к кормлению детей следует приступать уже в течение первого часа после родов. В 2015 году в Тюменской области на грудном вскармливании находились 84,5% детей, причем в возрасте до 3 месяцев 46,3%, в возрасте 3-6 месяцев 38,2%. Это один из лучших показателей на территории России. В Тюменской области организовано сотрудничество с группой поддержки материнства и грудного вскармливания «Оно ласковая мама», в рамках которого проводятся бесплатные консультации по грудному вскармливанию, в том числе через сеть интернет-встречи кормящих мам на территории детских поликлиник для обсуждения проблем, возникающих при грудном вскармливании, и путей их решения. Районный центр село Сладково вновь отмечает свой очередной день рождения. Оно стало на год старше, мудрее, красивее и, конечно же, богаче. Чем? Тем, что за прошедшие 12 месяцев в нашем районном центре родилось 37 малышей, из них 17 мальчиков и 20 девочек. Современные родители тщательно выбирают имена своим деткам. Это и редкие, и необычные, и старинные. Часто ребятишек называют в честь кого-то из родных или близких. За прошедший год в Сладкове появились на свет представительницы прекрасного пола по имени Валерия, Виктория, Варвара, Арина, Полина, Александра, Таисия, Доминика, Злата, София, Диана, Марина. И мальчуганы Трофим, Ярослав, Дмитрий, Николай, Егор, Степан, Иван, Макар. Будьте счастливы, маленькие сладковцы! В социальной сети ВКонтакте в группе «Сладкова Пульс» прошел интернет-опрос на тему «Как часто вы заходите в социальные сети в течение дня?». Проголосовало 54 человека. Из них 18,5% выбрали ответ «от 1 до 3 раз в день». 24,5% голосовавших выбрали ответ «от 5 до 10 раз в день». И самое большое количество голосов – 57,4%. Набрал ответ более 10 раз.
Актуально. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области информирует. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области и Санитарно-противоэпидемическая комиссия в связи с ситуацией в Ямало-Ненецком автономном округе сообщают. На территории региона отсутствуют предпосылки к осложнению эпидемиологической обстановки по сибирской язве. Сибирская язва передается человеку от заболевших животных, а все поголовье и промышленное, и в личных подсобных хозяйствах ежегодно вакцинируют против этой инфекции. По данным Управления ветеринарии Тюменской области за 2015 год, с целью профилактики сибирской язвы проведена вакцинация в полном объеме. 471 503 головообработок. За первое полугодие 2016 года проведено в плановом порядке 283 559 головообработок. Вакцина для проведения иммунизации животных имеется на территории региона в необходимом объеме. Ежегодно ежегодно проводится вакцинация профессиональных групп населения, работающих с животными. Принято решение об увеличении закупки вакцины против сибирской язвы. Граждане, выезжающие в Ямальский автономный округ, при желании смогут привиться в следующих медицинских организациях. Областная клиническая больница номер 2, приемное отделение, город Тюмень, улица Мельникайте, дом 75. Областная больница номер 4, город Ишим, приемное отделение, по адресу улица Республики, дом 78. Областная больница номер 3, приемное отделение, город Тобольск, 3 Б, микрорайон, дом 24. Пищевые предприятия области, занятые переработкой оленины, закупают ее в зимние месяцы, когда ведется забой скота. Последние поставки в регион были в марте текущего года. Данная продукция никакой опасности не представляет. Все партии мяса, не только оленины, поступающие в субъект, проходят проверку документов, подтверждающих безопасность и качество. Проводится лабораторный ветеринарный контроль. Вместе с тем, Управление Роспотребнадзора по Тюменской области просит население региона не приобретать пищевую продукцию, в том числе мясо всех видов животных, в несанкционированных местах у случайных продавцов. По всем интересующим вопросам можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области по телефонам 8 34 52 20 07 27, 8 34 52 20 88 24 или на сайт 72.роспотребнадзор.ру.
На тему дня. Африканская чума свиней, или, как ее еще называют, африканка, АЧС, по-прежнему осложняет ситуацию животноводческой отрасли. Об этом мы беседуем с главным государственным ветеринарным инспектором Сладковского района Василием Владимировичем Дерманским. Василий Владимирович, чем опасна африканская чума свиней?
Африканская чума свиней – это очень опаснейшее заболевание для действительно свиноводства. Человек африканской чумой не болеет, но болеет с огромными экономическими последствиями. Свиньи, свинопоголовье, свинокомплексы нашей России. Африканская чума уже длительное время распространяется по территории России. Начала она свое распространение с Кавказского региона, Чечня, Дагестан. Перешла на наши дальние российские регионы, центральные. Последние данные. Африканская чума зарегистрирована в Рязанской области. Опасность заключается в том, что при африканской чуме очень высокая смертность до 100%, 90-100%. То есть практически в случае вспышки африканской чумы, значит, все поголовье либо погибает, но обычно до этого не доводят, оно просто-напросто уничтожается с целью, чтобы предотвратить дальнейшее перезаражение свиней и перенос инфекции на другие области.
Для крестьянина, который выращивает свиней на своем личном подворье, это в копеечку вылетает, да?
Однозначно. Хотя государство, конечно, на сегодняшний день компенсирует какую-то часть экономических затрат, но все равно это невосполнимая утрата. И, как правило, вот, только коснулись частных крестьянских хозяйств, у нас нет в Сладковском районе свинокомплекса какого-то большого, у нас нет в больших хозяйствах общественного, скажем так, хотя они все сегодня тоже частные, это тот же Таволжан или там крестьянская фирма, у нас нет у них в этих хозяйствах свинопоголовья, но у нас есть в частном все. Но если вот случится такая беда, а, как правило, заражение впервые вспышки случается в частном секторе. Почему? Да потому что на сегодняшний день у нас очень плохо организована защита ветеринарно-санитарная. То есть нет у нас, у любого крестьянина нет у него, значит, ни дезобарьеров, нет там санитарных обработок, нет там дезинфекции. Как правило, бывает свободный доступ. А самое страшное то, что у нас есть населенные пункты такие, как Беково, Шадринка, Красивая, где вообще люди практикуют такой метод выращивания свиней, это свободно выгульные. То есть свиньи болтаются по деревне. Опасность то, что, я говорю, не от наших кабанов, свиней, которые в частном хозяйстве, а от дикого кабана. Дикий кабан, он имеет свойство большой длительной миграции на большие расстояния. И вот эти сейчас вспышки, которые начались на Кавказе и идут дальше по России, основной переносчик – это дикие кабаны. Они контактируют вот этими свиньями, которые практикуются нашими людьми и нашими владельцами свиней. Сейчас на свободно выгульное это содержание идет где-то контакт, несанкционированный, и идет заражение. Могу для примера привести такую ситуацию. Лет 5 назад в охотхозяйстве нашего СПК Таволжан, Дубровна, приезжали ученые из Новосибирска, и они занимались занимаются разведением, племенным делом диких кабанов, учетом развития их миграции. И вот часть поголовья в Дубровном, они просто-напросто забирковали молодых свиней, кабанов. Буквально в течение 3 лет дикого кабана с нашей биркой убили в Новосибирской области. Это вот представляете, в течение 3 лет кабан ушел за 1000 километров. И если вот такой кабан придет к нам, скажем, в Ярославле или там в Прикавказье, в Кавказских республик, однозначно и будут, когда у нас наши домашние свиньи болтаться, пройдет заражение. И однозначно свиньи, свинопоголовье в Сладковском районе будет уничтожено. А еще надо заметить, что при вспышке африканской чумы для ликвидации этого заболевания разделяет зоны. Это очаг, где непосредственно, скажем, случилось сегодня в Дубровном или там в населенном пункте Сладково. Значит, у какого-то там Иванова, Сидорова заболели свиньи. Уничтожается в очаге полностью. Потом первая урожаемая зона, это 100 километров. Вот 100 километров, это тоже идет убой свиней, но там оно уже идет как бы на переработку. Это получается, что у нас попадает в комплекс юбилейный. Это будет уничтожен 100 тысяч свиней. Поэтому вот эта опасность сегодня сохраняется и в нашем регионе, я имею в виду не в регионе, а в нашем районе, в Сладковском районе. Поэтому мы с людьми разговариваем, с крестьянско-фермерским хозяйством, с владельцами личных подсобных хозяйств, что нельзя сегодня выпускать. Сегодня не то время, когда свиньи должны болтаться там где-то у леса, у болота, чтобы исключить контакт с дикими животными.
По новым правилам, что мы можем сказать?
Значит, на сегодняшний момент утверждены правила содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания и реализации. До 29 марта 2016 года эти новые правила содержат определенные требования в хозяйствах открытого типа. То есть, а хозяйство открытого типа, это подходит сюда и крестьянско-фермерские хозяйства. То есть, где практически они не защищены. Где нет санпропускников, где нет изобарьеров, где нет специально обслуживающего персонала, который конкретно занимается на местах. В данном случае запрещается содержание свиней в хозяйствах открытого типа на местах бывших скотомогильников, очистных сооружений. Территория хозяйства должна быть огорожена. Огорожена должна быть способами, обеспечивающими невозможность проникновения, самое главное, диких животных на территорию хозяйства. Это за исключением птиц и мелких грызунов. То есть высокий забор, чтобы не мог там в ночное время какой-то дикий кабан или там свинья проникнуть на это хозяйство. В хозяйстве должно быть обеспечено свободно выгуленное содержание в закрытом помещении. То есть ни в коем случае, о чем я говорил, что они не должны там где-то ходить по улицам, где-то ближайшее к озеру, к болотам, к лесу. Минимальное расстояние от конструкции стены или угла свиноводческого комплекса, хотя у нас их таких нет, должно быть определено определенным нормативом. Я говорю, что сегодня мы на этом не будем останавливаться. У нас просто нет сегодня свиноводческих комплексов. У нас есть только частные подворья. Частные подворья, я говорю, это основное сегодня запрет, это запрещение свободно выгульного содержания. Не буду я говорить там нормы площадки свиней, сколько должны быть они там, стены, перегородки. Это все относится к хозяйству общественного поголовья, то есть где-то в хозяйствах больших свинокомплексах. Скажу только еще, остановлюсь, поскольку у нас частное поголовье, о навозе. Навоз необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания. То есть навоз, он сам по себе, когда он лежит в куче, он происходит на термического обеззараживания путем перегноя. То есть идет биотермический процесс, и если там даже и какие-то, значит, микробы есть, они автоматически уничтожаются. Нельзя вывозить свежий навоз куда-то. Единственное, что можно вывозить на свалке ТБО, где нет возможности диким кабанам контактировать с этими продуктами содержания животных, тот же навоз. Что еще хочется сказать однозначно, что нельзя еще скармливать кабанам, свиньям в домашних условиях пищевые отходы. То есть сегодня мы приобретаем пищевые отходы, различные виды колбас, в том числе от убоя свиней, свиные колбасы. Поскольку сегодня у нас реализация и свободно идет продажа от Москвы до самых до окраин, есть или сохраняется возможность угрозы, то есть, скажем, колбаса где-то какая-то произведенная в западных регионах нашей России, может быть недостаточно проварена, поскольку есть сырокопченые колбасы, есть вареные, но может быть где-то что-то, нарушение какого-то технологического процесса, и вот это, если отходы этих колбас попадают в корм свиньям, то это тоже может повлечь вспышку, значит, африканской чумы. Поэтому то, что сегодня у хозяев остается какие-то продукты со стола, отходы пищевые, если скармливать их свиньям, только в проваренном виде, то есть для этого специально мы рекомендуем иметь какую-то емкость, кастрюлю, бак, то есть собрали, прокипятили, и потом можно кормить. В таком сыром виде не рекомендуется, и вообще просто нежелательно, поскольку сегодня сохраняется вот такая ситуация по африканской чуме. Приобретать свиней в личных подсобных хозяйствах однозначно надо согласовывать с ветеринарной службой района, с ветеринарными врачами, которые работают у нас на местах. Они владеют обстановкой. Если вы хотите где-то за пределами что-то брать, однозначно надо согласовывать, покупать с ветеринарной справкой или с свидетельством, где можно будет посмотреть, прививались эти животные, значит, обследовались, и вообще какое их происхождение, откуда они завезены. Ни в коем случае нельзя покупать где-то у приезжих, проезжих, значит, автомобилей, бывает, там, доставляют, перевозят, хотя сегодня должно это отслеживаться ветеринарной службой и милицией. Но, тем не менее, прежде чем что-то покупать, это касается не только свиней, и крупного скота, овец, но в обязательном порядке все согласовывать с ветеринарной службой. Ветеринары не просто посоветуют, это все делается бесплатно и порекомендуют приобретать, не приобретать, если приобретать, что для этого надо сделать и как после этого, значит, какие привести обработки. То же самое касается и кормов. Корма приобретать, сейчас много тоже продается, не то что импортных, а кормов различного производства из других областей везут, не бывает так, что, значит, предприниматели их интересуют только бизнес, они бывают везут откуда угодно эти корма, в том числе могут припереть из того же из Кавказа и из Рязани, и из Подмосковья, это всюду. Поэтому прежде чем приобретать какие-то корма, надо интересоваться откуда, что, поскольку корма тоже контролируется ветеринарной службой и их перемещение. И они сопровождаются так же, как животные, ветеринарным сертификатом. И по поводу учета, значит, согласно вот этим новым правилам, значит, свиньи, содержащие в хозяйствах, подлежат учету и идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии. То есть раньше мы только бирковали крупнорогатый скот, овец. Сегодня уже в хозяйствах, если держатся эти животные, то их подлежит тоже биркованию, учету. Утилизация уничтожения трупов свиней, абортированных, мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов, других биологических отходов осуществляется в соответствии с законодательствами Российской Федерации в области ветеринарии. На сегодняшний день у нас нет в районе скотомогильников все продукты после убоя, трупы, вот о чем я сказал, мертворожденные плоды подлежат утилизации через Ишимский утилизавод. Главы сельских поселений в курсе, и мы постоянно говорим об этом и с владельцами животных, которые занимаются свиноводством, которые реализуют на рынке. Мы их постоянно снабжаем памятками, объясняем им, что в случае падежа трупы должны быть не вывозиться ни на свалки ТБО, ни какой-то укус в лес или там скармливаться там собакам. Вызывается, значит, автомобиль специальное оборудованное с утилизавода. Для частного сектора утилизация проводится бесплатно. Максимальный срок сбора после звонка трупа животных или вот этих вот продуктов убоя максимум 2 суток. Если же там случаются такие случаи, что бывает кто-то что-то не поступило, не пришла машина, не приехала, об этих, значит, делах нужно сообщать ветеринарную службу района, главного госветинспектора, мы будем принимать меры, согласовываться, связываться с управлением ветеринарии и с этим утилизаводом, но это уже идет нарушение с их стороны. Обязанности в течение 2 суток максимум. Обычно они, если все нормально, забирают в течение суток. Это предприятие утилизавод, он дотируется, финансируется за счет средств областного бюджета и работают, выполняет для населения бесплатно. Наша еще раз заостру задача, это безвыгульное содержание. И убой, если вот мы проводим, не мы, а проводят владельцы животных. На сегодняшний день документально законом запрещен подворный убой. Но сегодня беда нашего района, у нас практически нет ни одной убойной площадки, нет ни мясокомбината. И сегодня не приветствуется, но практикуется у нас это дело, убой люди забивают, потому что нет возможности сегодня забить где-то на нормальном предприятии и вести в Ишим, проводить убой, возвращать это. То есть это и накладно, и на сегодняшний день вопрос этот пока не решен, но он на контроле в областном управлении и ветеринарии, и в департаменте АПК. Думаю, что в ближайшее время, на следующий год однозначно, эти вопросы будут решаться. Почему? Потому что просто место убоя должно быть в каждом районе.
Четко расписано содержание свиней, начиная там от случки и содержания молодняка, помещение для содержания свиней. Я не буду об этом рассказывать, поскольку я еще раз повторяю, что у нас нет таких больших хозяйств. У нас максимальное поголовье в частном секторе это до 100 голов. Остальные там 10-20. Ну, это мы называем, это люди, занимающиеся свиноводством. А так, в основном, население содержит для личного потребления 1-2 головы. Но, тем не менее, еще раз повторяю, что недопустимо, там даже 1-2 головы недопустимо свободно выгульное содержание. Только строго изолировано, исключая доступ, особенно если у нас такие населенные пункты, которые находятся вблизи лесного массива, где возможен контакт с дикими животными. Поэтому выпускать свиней ни в коем случае на сегодняшний день никак нельзя. По всей сегодня Европе, по Европе, по Кавказским этим республикам, где идут вспышки этого заболевания, идет замещение, значит, содержания животных. То есть вместо свиноводства люди переходят на более другие виды животноводства. Это и кролиководство, это и птица, гуси, бройлеры, с целью разорвать вот эту цепь, контакт, чтобы исключить дальнейшее перезаражение. Однозначно решен уже сегодня вопрос, вот, скажем, если взять наш юбилейный свинокомплекс, то сегодня там работникам этого комплекса категорически запрещено домашнее содержание свиней. Почему? Свинокомплекс – это высокоохраняемая зона, там вот как раз четко исполняются все требования ветеринарные, санитарные, с дезинфекцией, там, дератизацией и прочее. И где исключен контакт с диким комбином, исключен контакт с домашними свиньями, и чтобы исключить контакт, вот этот вот контакт человека в виде переносчиков, работников этого предприятия категорически запрещено содержать свиней в домашнем хозяйстве. А рекомендовано для остальных вот зон, там независимо есть свинокомплексы, нет, переходить на замещение животноводства, то есть кролиководство, птицеводство, овцеводство, крупнорогатый скот.
Праздник к нам приходит. День железнодорожных войск, отмечаемый в России ежегодно 6 августа, установлен приказом президента Российской Федерации от 19 июля 1996 года об установлении Дня железнодорожных войск Российской Федерации. А в настоящее время празднуется в соответствии с указом об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации от 18 июля 2006 года. Этот профессиональный праздник приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербургско-Московской железной дороги. 6 августа 1851 года вышло высочайшее утверждение императором Николаем I «Положение о составе управления Санкт-Петербургско-Московской железной дороги». Согласно положению, было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Это положило начало формированию первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддержание в исправном состоянии железнодорожного пути, обеспечение бесперебойной работы станций, охрана мостов и железнодорожных переездов. Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. В годы Великой Отечественной войны железнодорожные войска вместе со штатскими железнодорожниками восстановили и построили более 120 тысяч километров железных дорог, свыше 3000 мостов. А после ее окончания активно участвовали не только в восстановлении и реконструкции разрушенных железнодорожных магистралей, но и в строительстве новых. На протяжении более 150 лет военные железнодорожники самоотверженно и беззаветно служили и служат Отечеству. Железнодорожные войска Вооруженных сил Российской Федерации – это специальные войска, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок. А также они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и военных действий и конфликтов.
Почему вы выбрали Тюменскую область? Каждый из нас по-своему ответит на этот вопрос. Общим будет только одно. Мы все жители Тюменской области. Следите за проектом по хэштегу «Я выбираю Тюменскую область».
Всегда восхищаюсь людьми, которые душой болеют за свой край, стараются внести вклад в благоустройство родного уголка. В числе таких людей Александра Ивановна Терещенко. Грамотный руководитель, профессионал своего дела, депутат района и сельской дум. И что уж говорить, просто красивая женщина.
Александра Ивановна, поговорку «Где родился, там и пригодился», могли бы вы ее применить к себе, к своей судьбе, к своей жизни?
Уверена, что в полном объеме соответствует эта поговорка, и она относится ко мне в том числе.
Вы родились в Сладковском районе?
Да, в Сладковском районе. Родилась здесь, живу, никуда не уезжала.
Не было никогда мысли уехать?
Нет.
Даже в молодости, когда планов много, когда какие-то перспективы строишь, не было вот такого, да?
Может быть, сразу после школы, так как не получилось поступление в институт, я здесь начала работать, и потом у меня уже такой мысли не возникало. Мне здесь нравится.
Вы очень давно занимаете руководящую должность. Как вы приступили к обязанностям начальника, руководителя?
Случилось так, что сначала я работала в комсомоле, затем в райкоме партии, когда в 90-е годы наша партия приказала долго жить, я в то время уже работала здесь инженером по нормированию в узле связи. Когда мне приходилось сталкиваться с той отраслью, которой я не знала вообще ничего, у меня возникла мысль, что мне надо поступить и повышать свое образование. Я поступила в Новосибирский электротехнический институт связи. И так случилось. Уже в 91-м году был Ренёв Анатолий Иванович. Меня пригласили и предложили не инженером по нормированию, а возглавить такую в то время непростую отрасль. В 87-м году я поступила в институт, в 93-м его успешно закончила. И вот с 91-го года, в этом году будет 25 лет, как я работаю в этой должности, ну, по-разному мы назывались.
Кстати, я и хотела сказать о преобразованиях, которые претерпевало ваше учреждение. По-разному называлось, и сейчас различные филиалы, ну, или как сейчас и цех был. Вот как удавалось успевать за этими всеми новинками?
У меня просто не было выбора, когда я начинала работать. И может быть, помните, тогда еще была электросвязь, существовала совместно с почтой. Затем, когда мы разделились, передо мной встал выбор, это пойти в почтовую связь, либо возглавить эту отрасль, которая, в общем-то, всегда считается, наверное, мужской. Ни для кого не секрет. Поэтому мой руководитель тогда, Левин Николай Федорович, пригласил меня на беседу и сказал, что на почту ты всегда сможешь уйти, а вот здесь тебе бы надо поработать. И я поняла, что мне доверяют, и выбрала именно вот эту отрасль, и ни одного дня об этом не пожалела. Как я успеваю за теми преобразованиями? Нормально, уже привыкла. Мне даже нравится, что коллектив в основном мужской, с мужчинами работать. Может быть, это не только я так думаю, но я уверена, что работать намного легче. Они меня понимают, они мне помогают, мне с ними очень интересно. Я стараюсь не отставать, идти в ногу со временем. То есть вы знаете, что наша работа предполагает работа на компьютере, много программ у нас, их пытаюсь осваивать, работать, иначе просто по-другому нельзя.
Александра Ивановна, по вашему мнению, современный руководитель, женщина, какими качествами прежде всего должна обладать, чтобы удержаться на плаву в быстро бегущем времени и уметь руководить, вот именно, как вы отметили, в большинстве мужским коллективом?
Знаете, Елена, вот я абсолютно уверена, и как бы это лозунг для меня по жизни, я всегда стараюсь к людям относиться именно так, как мне хотелось, чтобы они относились ко мне. Поэтому уважаю всех, начиная от уборщицы и заканчивая водителем, либо, уж не говоря о руководителях высшего ранга. Мне еще довелось работать в самом начале своей карьеры в обществе знания, и я там молодой девушкой, мне приходилось общаться с таким контингентом, как профессора, ученые. Они приезжали сюда, читали лекции, и я тогда для себя сделала вывод, независимо от того, кем является человек, он всегда прежде всего человек. И женщина-руководитель это либо мужчина, я, возможно, где-то, может быть, слишком лояльна со своими работниками. Я это вижу, я это понимаю, по-другому я не могу. Стиль руководства у меня, скорее всего, демократический такой. Я не придерживаюсь такого мнения, чтобы пригласить человека, его отругать и сказать, ты пойдешь и будешь делать. Предпочитаю всегда, даже это я еще раз подчеркиваю, там уборщица или кто-то, пожалуйста, пойдите, сделайте. Я на 99% уверена, что мне никто не откажет. И так было всю мою деятельность. Так было всегда. У меня был интересный случай такой. У меня был мужчина, он работал электромонтером, он был очень своеобразный. Когда я пришла сюда на работу в качестве инженера по нормированию, и надо было сделать работу, совершенно не относящуюся к нему, он заведовал телеграфом. Мне говорили, ой, вы его не просите, он это делать не будет, потому что ему за это не платят. Я была удивлена, потом подходила к нему, обращалась по имени-отчеству, говорила, у меня там мало ли какие дела. И ни разу за все мое время, сколько бы я к нему ни обратилась, он мне в этом не отказал. Я поняла, что все-таки вежливое, уважительное отношение может сделать чудеса.
То есть подход к человеку,
да,
индивидуальный.
Да, обязательно.
Александра Ивановна, вы не один год депутат. Как удается совмещать руководящую должность, еще депутатскую деятельность?
Вы знаете, для меня это совсем не сложно. Я депутат, более того, двух дум, сельской и районной, еще и заместитель председателя. Наверное, потому что я работала в тех органах, о которых я уже говорила. Для меня провести совещание там или даже подготовить какой-то документ, посмотреть его, так ли это. Для меня это абсолютно не составляет никакого труда. Если ко мне обращаются избиратели, то же самое, я нахожу время, я стараюсь. Если я могу в меру своей возможности решить вопрос, нет, обращаюсь к главе района, либо к главе сельского поселения, и мы вместе все вопросы решаем.
Очень много сейчас об этом говорят, и это не секрет. Тюменская область один из регионов-лидеров Российской Федерации. Очень много делается и в плане инноваций, и в плане производства. Наша область очень опережает другие субъекты. На ваш взгляд, если говорить в общем о Тюменской области, в частности о Сладковском районе, что бы хотелось бы вам, как жителю Тюменской земли, увидеть еще хорошее в портрете нашего муниципалитета и нашего региона?
Что касается нашего села, мне всегда бросается в глаза, я, когда иду на работу, когда я просто хожу по селу, мне очень не нравится такое пренебрежительное отношение некоторых жителей нашего села к своим поместьям, к своим усадебным участкам и вообще к тому, что делается у нас в Сладково. Я считаю, что село хорошеет, мы это все видим, и тем не менее вот эти мелкие моменты, и я не могу пройти мимо них, и я не стесняюсь звонить даже главе района, либо главе сельского поселения, указывать на те или другие недостатки. Конечно, я понимаю, заседая на Думе, коли я председатель еще планово-бюджетной комиссии, я знаю, что многое мы могли бы еще сделать, если бы у нас были средства.
Задачи есть, над решением которых предстоит работать. Я думаю, что если к решению таких проблем, таких задач будут привлечены активные люди, такие как Александра Ивановна, которая душой болеет за родной край, я думаю, что все у нас получится, и в дальнейшем мы также с гордостью будем говорить, что Тюменская область – лидер. Спасибо вам за разговор.
Беседу вела Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.